Продолжаем прямой эфир. Армен Гаспарян с нами на прямой связи, писатель, публицист и политолог. Армен, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
95105-66, телефон прямого эфира. 95105-66, номер для WhatsApp сообщений. 968-766-3311 и на Рутюбе, канал «Радио Спутник». Мы предыдущий блок закончили на фейках, на возможности борьбы с ними. Армен нам рассказал, что, в общем, когда по серии занимались этой темой, борьбой с фейками, в общем, борешься с одним, со вторым, в этот же момент появляется еще 150 там сверху. Армен, а открытость может быть инструментом борьбы с фейками?
Да, конечно. Только где мы найдем эту открытость? Мне, если память не изменяет, канал «Радио Спутник» на Ютубе же тоже заблокировали.
Заблокировали, да.
Да. Ну, как и десятки средств массовой информации. Знаете, у меня история про открытость вот этой вот глобальной цивилизации, где каждый имеет право о чем-то говорить, закончилось лично в 2013 году после моих гастролей по Прибалтике. По одному выступлению бан сразу в Латвии и в Эстонии, а в Литве аж на заочно. То есть я еще туда даже не доехал, а мне уже дали персону нон грата. Это вот вы на таком уровне, да, с ними собираетесь
противостоять? Я про другую открытость. Про открытость официальных, как это принято, официальные источники, да, Минобороны, например. Но очевидно, что там, ведь то, что появляется с российской стороны в интернете, в пабликах и так далее, в том числе там от бойцов там из Чечни и так далее, это все снято на телефон, на обычный, как мне кажется. Но и тогда, а может быть, сделать нечто такое официальное, да, где будет много информации, много открытой информации о том, как идет и так далее. Ну, понятно, да, без разглашения там тайн, хода, планов и все прочее, но просто более открытым быть Минобороны нужно или нет, на ваш взгляд?
Но это все, конечно, хорошо, только проблема состоит в том, что если они, извините, не хотят смотреть, они не будут смотреть это. Понимаете? Проблема не в том, что нету информации. Ее-то как раз вот навалом. Вот наши телеграм-каналы, вот мои, моих коллег, это уже стали, понимаете, в определенном смысле слова средствами массовой информации. Потому что это нереально вообще. Если у меня ежесуточная аудитория 2 миллиона человек, вы понимаете вообще, что эта цифра означает? Ну и толку-то? Они берут и банят доступ непосредственно к этим ресурсам. И говорят, ну смотрите, ну русские же ничего не говорят. Конечно, если вы все перебанили, то можно делать вид, что ничего не происходит. Проблема не в том, чтобы донести до нас. Проблема, как доносить туда. Это серьезная, да, история. И мне кажется, что ее как бы основополагающий момент впереди. Вот то, как мы начнем использовать все вот эти полученные документы, данные и новые знания по Украине на международных площадках, вот это надо показывать. Потому что внутри Inside Russia, да, делать – это бессмысленная затея. Мы и так все это знаем. Ну, правда, для меня не новость была про биолаборатории. Для меня точно не новость там про нацистские настроения и так далее, и так далее. Это надо доносить до Запада. Потому что многие сидят и обалдевают. Вот мои там немецкие друзья, они только вот сейчас поверили в существование полка Азов. Когда я им, вот они приезжали в Москву, я им показывал фотографии, показывал видео, они говорят, да нет, ну это постановка ваша. Ну не может быть в цивилизованной стране в 21 веке вот такой факельцук. А тут они это сами увидели. И говорят, ну ничего ж себе, а. Так что это проблема туда донести.
Да.
Раньше нам было попроще, да, раньше у нас был RT. И был спутник International. Но и то, и другое заблокировано. И с тем, и другим разрываются договоры. Сотрудников начинают прессовать по полному кругу. Да? В России те, кто имеет к этому отношение, тут же попадают в списки под персональные санкции. Нас на спутнике сколько получается? 3 человека. Да? Дмитрий Константинович, Маргарита Симонова, ну и, соответственно, я. 3 пока на эту минуту. Это вот проблема донести туда. Тем более там же, вы представляете, там вот что такое средний статистический европейский обыватель, да, которому 8 лет рассказывали про рассвет демократии на Украине, а тут придут русские и покажут это все. И вот что будет делать этот европейский обыватель? Он какие вопросы начнет своей власти задавать? Конечно, эта власть будет делать все вот, возможное, чтобы это не произошло.
Беда-то в том, что они действительно вот... когда-то, там, и в 90-е годы, и в начале 2000-х нам все говорили, вот посмотрите на западных, западноевропейских людей, у них вот критическое мышление работает, а у вас вот оно не работает. И в каком-то смысле оно действительно работало. А потом, когда медиа перестали быть, ну, они, в общем-то, никогда там в полной степени свободой не обладали, но когда действительно началась там поляризация в мире и все прочее, они... в общем, европейцы продолжили верить своим СМИ. Это большая беда. Это большая беда. Они отключили у себя это критическое мышление. У меня есть бытовые, там совершенно смешные примеры, как, играя на приставке в футбол, да, мне написал европеец один, что там, типа, у вас там с военной операцией, как остановить Путина, он мне пишет. Но он не знал, очевидно, да, с кем сказать. И мы с ним в целый вечер переписывались. Я потратил огромное количество времени и своего, и своей жены, которая лучше знает английский, чем я, там, и Google-переводчик мне помогал, там, чтобы донести до него какие-то очевидные... чтобы он просто посмотрел на ситуацию с другой стороны. Но просто это то, что нужно делать любому из нас, да, вот просто попытаться как-то по-другому посмотреть на эту историю. Не знаю, получилось у меня или нет, но он, это был не подросток, никакой не глупый человек, он там и о Карибском кризисе мне рассказывал. Я ему говорю, слушай, ну ты посмотри, сколько баз НАТО вокруг России, и они приближаются и приближаются. Он мне говорит, слушай, ну а как же, значит, действия СССР на Кубе? Там, я говорю, слушай, это было в 62-м году, а волны НАТО там, они после 90-го начались. В общем, надеюсь, что в каком-то смысле убедил. Да, работать с ними надо, работать, безусловно. А, ладно, перед тем, как еще к одной важной теме про национал-предателей, вот еще несколько сообщений. Во-первых, 18 марта пройдут переговоры между Вашингтоном и Пекином. Байден и Си Цзиньпин поговорят, и основной темой, естественно, на этих переговорах будет ситуация на Украине. Можно ли приручить дракона, Армен? И для Китая это тоже ведь вопрос компромиссов, дополнительных возможностей, огромный товарооборот между Китаем и США. 780, что ли, там, 3 миллиардов долларов. Ну, огромный. Вот прогнется ли Китай, в общем?
Ну, надо понимать, что у Китая, как и любой другой нормальной страны, на первом месте свои национальные интересы. Вашингтон на это плевал многие годы. Собственно, откуда берется вот это недовольство Китаем позиции Соединенных Штатов? Это же многие годы санкционных историй, многие годы заявлений, что вот мы являемся как бы локомотивом мировым, а вы должны, значит, тупо нам присягнуть и следовать за нами. Ну, Китаю это все не нравится. Конечно, задача Байдена сейчас постараться снизить, так сказать, китайскую заинтересованность в сотрудничестве с Россией. Насколько получится, не знаю. Потому что готов ли вообще Вашингтон к каким-то компромиссам, это серьезная очень история. По той лишь причине, что ведь то, что произошло, вот я имею в виду вот эта санкционная история, да, 24 февраля, она же не прогнозировалась американцами. То есть расчет-то был на что? Мы выходим, все такие в белом, рядом белоснежный конь, мы садимся на коня, объявляем России санкции, а Путин, как в 2014 году, ну что-то там скажет, ну вы что, совсем что ли с ума посходили? Ну давайте как-то будем договариваться. И ничего делать при этом не будет. А тут им с самого начала обозначили, да нам наплевать на ваши санкции. Давай, вводи. Хочешь мы сами от Свифта отключимся, посмотрим, что будет. А дальше по цепной реакции пошло. Цена на газ, цена на нефть, цена на бензин, цена на алюминий, цена на комплектующие. Вы вообще знаете, что впервые с Второй мировой войны встали заводы Volkswagen в результате этого всего? Что будет с ценами на хлеб? Россия – это 25% рынка. Четверть всего рынка пшеницы. Заменить нечем. Еще чиндрик этих процентов – это то, что на Украине. Но на Украине, как вы сейчас, наверное, догадываетесь, не шибко допосевной всем и озимым. У них другие несколько проблемы. Байден же тоже на это не рассчитывал. Куча всего связана. Почему и говорили, что не надо рушить вот ту систему, которая была сформирована в мире после Второй мировой войны. Да, мы вам не нравимся. Мы вас тоже не шибко любим, это правда. Но надо уметь договариваться. А Соединенные Штаты пошли, как баран на новые ворота, круша вообще абсолютно все и не задумываясь над теми последствиями, которые будут. Ведь самое страшное – это не то, что сейчас происходит, а то, что будет через несколько месяцев. Ведь история с санкциями обоюдная, да, она начнет раскручиваться по максимуму летом, ближе к осени. А теперь представим себе, да, что уже сейчас цена на бензин адова, заместить вы ее ничем не можете, а у вас, между прочим, в ноябре выборы в Конгресс. А все топовые республиканцы пошли на свои праймерис с лозунгом, что во всем виноват придурок Байден, на черта вообще нужна была эта долбанная Украина, если из-за нее теперь в результате страдает американский обыватель. Потому что это же впервые за сколько лет. Ведь американцы привыкли, да, ты творишь бардак, но по тебе это вообще никак не пьет. История там с Ираном, например, да, она очень больно ударила по французскому бизнесу, который был интегрирован с Тегераном. Французам пообещали компенсацию, естественно, их кинули, как последних лохов. Теперь с Францией попытались сделать то же самое, но французы сказали, знаете чего, а мы не уйдем с русского рынка. Потому что а кто нам будет это все, извините, компенсировать? Дальше начинаются вот эти типичные абсолютно танцы восточного базара. Давайте проработаем схемочки. Ой, нет, мы уходим, но не совсем. Мы сейчас подумаем, как это сделать с логистикой и вернемся. Ой, мы вас блокируем тут, но правда не совсем. Ладно, давайте мы заблокируем эти карты, тем более вы все сидите на других. Потому что бизнес не хочет в это влезать. Бизнес ставит очень простой вопрос. Кто будет компенсировать?
Да, но мы-то слышим то, что говорит там, это украинский нарратив, который сейчас навязывается. Мир важнее прибыли. Вот эта формула. Мир важнее прибыли. Я напомню, только добавлю, в смысле не напомню, а добавлю к вашим словам, что в Америке мы посмотрели, ну там недавно этот вот этот рейтинг мягкой силы был опубликован. Выяснилось, что в Соединенных Штатах Америки, это не российское исследование, большое, десятки тысяч человек опрашивались. Бренд «Финанс», по-моему, называется структура, которая публикует вот этот вот рейтинг мягкой силы. В общем, они выяснили, что в Америке сейчас, только сейчас, в самом начале, 22% опрошенных считают, обвиняют Соединенные Штаты в том, что происходит на Украине. Сейчас в Америке 22% респондентов обвиняют Вашингтон. На секунду прерываемся, пусть еще продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Mediametrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Мы продолжаем. Армен Гаспарян с нами на прямой связи, писатель, публицист, политолог. Армен, ну что, теперь к национал-предателям. Важнейшая тема, и вообще страшно, что вдруг эти слова зазвучали, и зазвучали они вчера, и президент об этом сказал, а чуть позже Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», обвинил Дворковича в национал-предательстве, предложил начать самоочищение с фонда «Сколково», где Аркадий Дворкович работает, ну, председателем фонда. И в Кремле уже отреагировали. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит, что Дворкович должен сам решить, продолжать ли работать председателем фонда Сколково, если у него будет такое желание. Вообще, в общем, что вы думаете про самоочищение, про национал-предателей и так далее?
Да о чем мне думать-то? Ну, это же все видят, что это действительно проблема существует. Но если у нас некоторые представители, например, творческой элиты, не стесняясь, публикуют призывы Арестовичей там, к терроризму, Но согласитесь, что должна все-таки, как мне представляется, власть на это реагировать. Власть очень внимательно слушает настроение внутри страны. И Турчак абсолютно правильно говорит: ребят, ну подождите, ну это уже беспредел какой-то вообще творится. Ну ладно, ты можешь иметь любую точку зрения. Это же не запрещено Конституцией, ты можешь ее отстаивать, пожалуйста. Но тогда, наверное, не надо занимать определенного рода посты.
А почему?
Вы попробуйте занять пост в Соединенных Штатах, говоря, там, давайте так вот, попробуйте занять пост в Соединенных Штатах в 2018 еще году, говоря о том, что контртеррористическая операция Соединенных Штатов в Афганистане – это преступление, это не нужно. Через сколько на вас завели бы уголовное дело со всеми вытекающими из этого последствиями?
У меня есть контраргумент. Мы видим, что творится в Европе. Там тоже, да, просто в некоторых странах чуть ли не уголовный запрет, не уголовное наказание за оправдание действий России на Украине. И на Украине
да,
сейчас...
В частности.
Но мы-то не должны уподобляться этому, нет?
А кто это сказал?
Ну вот мысль такая возникает. Но если мы говорим, что то, что происходит, это плохо, зачем же тогда нам повторять подобную историю?
Не, подождите. Значит, это все хорошо в условиях, когда идет мир. Мир когда, да? А когда против страны идет важнейшая информационная и психологическая война, ежедневная, начатая задолго до 24 февраля, то надо использовать ровно те же самые инструменты, которые использует противник. Потому что иначе вы обречены.
Понимаю.
Это данность.
Да.
Если хотите, в годы Великой Отечественной войны я вам назову кучу примеров, когда мы не собирались чем-то заниматься, а в результате к этому пришли. Но самый яркий пример – это возрождение Московской Патриархии в 1943 году. Казалось бы, да, страна воюет, причем есть церковь, зачем она Сталину нужна? Просто Иосиф Виссарионович был человеком очень внимательным, и он посмотрел сводки по оккупированным территориям и увидел, какую роль немцы возложили на церковь. И он понял, что это тоже оружие. И это оружие бьет по, извините, советской власти. Так что здесь надо избавляться от сантиментов. Вот эти все истории либеральствующие, да, давайте вот мы не будем как они, это давайте отложим до момента, когда закончится эпоха З. А в условиях, когда наша армия ведет достаточно сложную операцию специальную, нельзя плевать в ту сторону.
Безусловно. Вот помните, я прекрасно помню там и Невзорова, и свои ощущения там в начале 90-х. Я все это прекрасно понимаю. Но ведь вот в чем дело. Что есть люди, например, да, в том числе среди моего окружения, но просто которые хотят мира, мирного неба, которые искренне сочувствуют, сожалеют о павших российских ребятах в рамках этой военной операции. Ну, искренне, да? А теперь получается, что может найти человек, который скажет, мы же слышим просто эту ястребиную риторику, да? Ведь можно мягко об этом говорить, а можно-то, так, а ты что, против? А значит, а все, значит, ты против России, значит, ты враг и национал-предатель.
Нет, это крайность, это уже крайность.
Но как крайность, Армен? Ну вот смотрите, обвиняют кого-то, не Дворковича, там, не знаю, любого другого, Васю Пупкина, в том, что он национал-предатель. Ну, во-первых, это достаточно такое серьезное обвинение, да, ну, суд там и так далее. Найдется какой-нибудь человек с психикой нездоровой, который воспримет этот ярлык как руководство к действию. Мы знаем, как поступают с национал-предателями. Мы знаем. Он возьмет что-нибудь и пойдет, так сказать, исполнять свою миссию, борьбу с национал-предателями. Вот тут нет ли опасности?
Нет, ну, послушайте, в любом обществе всегда есть психи. А что, извините, там в 2017 году не находились придурки, которые на основании собственных там представлений о чем-то хотели пойти и нарушить уголовный кодекс. Но это есть всегда. Мы говорим о разном. Вы говорите, вот крайняя точка, да, закипания, что вот... Я понимаю прекрасно, да, это отсылка туда, в 1937 год, да, лишь бы вот не получилось, как обычно, с тяжким звероподобным рвением. Нет, речь про другое. Речь идет о том, что невозможно терпеть бесконечные плевки в армию. Невозможно. У России исторически только два верных союзника – это армия и флот. Если армия выполняет специальную операцию, ребят, вы дождитесь ее завершения, потом вы выступите в прениях. Ладно, вы все были бы военными теоретиками. Клаузевица цитировали бы страницами, Мольтке редактировали или Шлиффена. Но вы сидите на диване и ведете, извините себя, как конченое дерьмище. По-другому этого нельзя назвать. Вот то, что вот Невзоров несет, это что вообще? Это нормально считается в обществе? Мне кажется, что нет.
Да,
конечно,
да.
Извините, власть должна на это реагировать. А как иначе? Ну как иначе? Это, кстати, я вам напоминаю, то же самое было во время второй чеченской кампании. То же самое было. Многие просто подзабыли уже об этом за давностью лет. А я помню хорошо, как оплевывалась армия во время контртеррористической операции. Как погибшего Ахмад Хаджи Кадырова оплевывали. Я-то помню это. Я работал тогда в эфирах. Что они говорили по поводу Рамзана Ахматовича?
А есть какой-то инструмент для того, чтобы, ну, отделять зерна от плевел, мух от котлет и национал-предателей от людей, которые выступают за мир? Вот есть, эффективный. Конечно. Вот что это за инструмент?
Есть, конечно. Самый эффективный инструмент – это соответствующие органы силовые, которые этим занимаются. Вот это самый эффективный на сегодня инструмент. Поэтому это определять надо условно не голосованием ВКонтактике или в Одноклассниках, на своих уютных страничках, а это должно все изучаться профессионалами. Турчак очень верно обозначил суть вопроса, так же, как и Владимир Владимирович. Рогозин вчера об этом же говорил. Проблема есть, проблему надо решать. Только и всего.
Ну, просто тут, чтобы с водой не выплеснуть дитя, понимаете? Ну, вот самоочищение. Ну, они говорят, вот сейчас люди там уезжают, кто-то лишается своего места работы, а кто-то уезжает из страны и так далее.
Но... Подождите, но они уезжают добровольно.
Да. Да-да.
Добровольно. Это не надо путать, извинитесь, с философским пароходом, когда погрузили и выслали. Они добровольно это делают. Причем это те же самые люди, которые оплевывали все русское на протяжении многих лет. Сейчас у них сдали нервы, они поехали. Я, наверное, должен порыдать, да, за Антона Долина, у которого 9 мая это победобесие было. Сейчас он уехал, это его выбор. Его что, кто-то депортировал из России? Нет.
Нет, это...
Его что, как Троцкого лишили гражданства? Нет. Ему вообще создавали все абсолютно предпосылки. Даже журнал финансировался, извините, за государственный счет. Искусство кино. Это не частная лавочка была. Совсем даже. Но... Поэтому это их выбор. Да, это то же самое, как у вас есть выбор. Пойти выпить квас или пойти выпить чаю. Вы выбираете сами.
Но мы же слышали этот тезис. Почему мы должны уезжать из своей страны, говорят нам. Ну,
они сами уехали, что кто-то выбрал.
Не-не-не, а те, кто остался, испугаются сейчас вот этих лозунгов, значит, ярлыков национал-предательства. И еще те, которые, например, могли приносить пользу для страны. Ну, спортсмены, например, там, ну, музыканты.
А кто уехал?
Какие-то.
Подожди,
не-не, могут. Я говорю, я гипотетически, нет. Мы вообще, я не собираюсь ни критиков, ни никого-то другого обсуждать, кто уехал. А те, кто может уехать, опасаясь чего-то. Вот, вот тут бы повнимательнее, мне просто кажется, нет?
Так подождите, еще никому вообще претензии даже не были сформулированы. Даже в отношении Аркадия Дворковича, насколько я понимаю, да, разговор шел о нем как о представителе определенного класса людей, который тоже в нашем обществе есть. Это правда. Я не слышал, чтобы завели хоть одно там уголовное дело по поводу, извините, каких-то там призывов или чего-то такого.
А вчера, первое дело, вчера против, как ее, но она давно не живет в России, Белоцерковская, Ника Белоцерковская.
И наплевать, она давно не в России.
Да, да.
Она-то уже давно уехала. Знаете, мне это все время напоминает историю, как Атара Асселяни, знаменитый артхаусный режиссер, выходил из Союза кинематографистов России. Правда, забывали рассказать, что он с 89 года живет во Франции, в гробу он видел вообще все это кино российское и отдельно союз кинематографистов. Но зато все рассказывали, он бросает вызов тирании, уходит. Чтобы уйти, надо быть членом союза кинематографистов. Вам не кажется так?
Да, нет, тут без, да, что-то спорить, да.
И то же самое с этой блогершей, которая давным-давно уехала, а теперь все, вокруг нее танцы с бубнами. А какая потеря, извините, для русской культуры от этой блогерши? Ну, расскажите.
Нет, вы просто говорите, что нет еще ни одного примера. Я привел вам историю с Белоцерковской. В качестве... Это было первое дело. Оно пока единственное, насколько я понимаю. Оно пока единственное. Это правда, что оно единственное. Это прецедент. Но прецедент уже есть.
Ну, так есть, и что?
Да, но... Просто с ярлыками, мне кажется, надо поаккуратнее, понимаете? Вот
Россия, но понятие национал-предательства это не юридическое понятие, его нету в Уголовном кодексе. Вы чего?
Измена родине.
Судя по-другому.
Измена родине. Измена родине вполне себе в юридическое.
Нет, подождите, это 275-я статья, да? А насколько я понимаю, ко всей вот этой публике претензии это публикация заведомо ложной информации. Это разные вещи. Я не слышал, чтобы блогерам, извините, вменяли 275 статью. У нас даже Навальный ее еще не получил.
Это абсолютно точно. И я, собственно, двумя руками подписываю, чтобы мы разделяли, да, публикацию заведомо ложной информации, да, юридическое, уголовное, доказанное, и вот эти ярлыки и другую статью «Измена Родины». Армен, спасибо, очень интересно, как всегда, писатель, политолог, публицист Армен Гаспарян с нами на связи был.